Христианские короли обладают властью исполнять все виды пастырских функций. Но если всякий христианский суверен является верховным пастырем своих подданных, то выходит, что он имеет также власть не только проповедовать, чего, может быть, никто не будет отрицать, но также крестить и совершать таинство Тайной Вечери, освящать храмы и рукополагать пастырей на служение Богу, что большинство людей отрицает отчасти потому, что суверены обычно не занимаются этим, а отчасти потому, что совершение таинств и посвящение лиц и освящение мест для святых целей требует возложения рук таких людей, которые путем такого возложение рук со времени апостолов преемственно назначались для подобного рода служения. Поэтому для доказательства того, что христианские короли имеют власть крестить и посвящать, я должен объяснить как то, почему суверены обычно не занимаются этим, так и то, каким образом им дано право делать это, если они хотят, без обычной церемонии возложения рук. Никто не станет сомневаться в том, что король, искусный в знаниях, по тому же праву своего сана, по которому он уполномочивает других читать лекции в университетах, может и сам читать их. Тем не менее, так как забота об общих делах государства отнимает все его время, ему лично не подходит заниматься этим специальным делом. Король мог бы также, если бы ему угодно было, сидеть в суде, слушать и решать всякого рода тяжбы по тому же праву, по которому он уполномочивает других делать это. Однако лежащая на нем обязанность повеления и управления заставляет его быть непрерывно в шлеме и поручать служебные должности другим под его верховным руководством. Таким же образом и наш Спаситель, который, наверное, имел право крестить, никого не крестил. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 2 стих, сам а посылал своих апостолов и учеников. Точно так же апостол Павел, вынужденный проповедовать в различных отдаленных местах, крестил немногих. Из всех коринфян он крестил лишь, первое послание коринфянам, 1 глава, 14-16 стихи, Криспа, Гая и Стефана. Причина этого в том, что его основной обязанностью было проповедовать. Из этого ясно, что выполнение более сложной обязанности, как, например, управление церковью, освобождает от выполнения менее сложной. Причина, по которой христианские короли не крестят, очевидна. И это та же причина, по которой в наше время очень немногие бывают крещены епископами и еще меньше того папой. А относительно возложения рук, насколько оно является необходимым условием права королей крестить и посвящать, мы можем сказать следующее. Возложение рук – древняя, общепринятая среди евреев церемония, посредством которой обозначалось и указывалось лицо или какой-нибудь предмет, являвшийся объектом человеческой молитвы, благословения, жертвоприношения, посвящения, осуждения или другого действия. Так, например, Яков, благословляя детей Иосифа, книга Бытия, 48 глава, 14 стих, простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. И это он сделал с намерением, хотя они так были подведены к нему Иосифом, что для выполнения своего намерения Яков был вынужден простирать руки накрест, обозначить, кому он хочет дать большее благословение. Точно так же было повелено Аарону, книга Исход, 20 глава, 10 стих, при принесении жертвы возложить его руки на голову тельца, стих 15, возложить его руки на голову овна. То же самое говорится в книге Левит, 1 глава, 4 и 8 стихи, 14 стих. Тоже при назначении Моисеем Иисуса Навина, начальником израильтян, то есть при посвящении его в служители Бога. Книга Числа, 27 глава, 23 стих. «И возложил на него руки свои, дал ему наставление», определяя и указывая точно, кому они должны повиноваться в войне. И при посвящении левитов, книга Числа, 8 глава, 10 стих, Бог приказал, чтобы возложили сыны Израилевы руки свои на левитов, и при осуждении совершившего богохульство, книга Левит, 24 глава, 14 стих, Бог повелел, «Все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями». Почему же должны были положить только слышавшие, а не священник, левит или какой-нибудь другой служитель правосудия, если не потому, что никто другой не был способен обозначить и показать перед глазами всего общества, кто именно совершил богохульство и заслуживает смерти? А при обозначении человека или какого-нибудь предмета руками ошибки для глаза менее возможны, чем при произнесении их наименования вслух. Эта церемония столь строго соблюдалась, что при благословении всего собравшегося народа, которое нельзя было сделать возложением рук, Аарон, книга Левит, 9 глава, 22 стих, однако поднял руки свои, обратившись к народу, и благословил его. Мы читаем также о подобной церемонии у язычников при освящении храма, а именно что священник клал руку на какой-нибудь столб храма и держал ее так, пока произносил слова освящения. При публичном богослужении, очевидно, считалось более естественным обозначить какую-нибудь отдельную вещь руками, чтобы удостоверить глаз, чем обозначать ее словами, удостоверяющими лишь ухо. Церемония эта поэтому не была новшеством во времена нашего Спасителя. Так, например, Иаир, Евангелие от Марка, 5 глава, 23 стих, у которого была больна дочь, умолял Бога не лечить ее, а возложить на нее руки, чтобы она выздоровела. И тогда, Евангелие от Матфея, 9 глава, 13 стих, приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. В соответствии с этим древним обрядом апостолы, пресвитеры и само собрание пресвитеров клали руки на тех, кого они назначали пастырями, и одновременно молились, чтобы на них снизошел Святой Дух. Эта церемония совершалась не однажды, а иногда несколько раз по мере того, как представлялся новый повод. Но цель была одна и та же, а именно точное и добросовестное обозначение лица, назначенного или для пастырского служения вообще, или для какой-нибудь специальной миссии. Так, например, апостолы, помолившись, возложили руки на 7 диаконов. Книга «Деяния апостолов», 6 глава, 6 стих, что было сделано не для того, чтобы дать им Святой Дух, ибо Святого Духа, как видно из предыдущего стиха 3, они были преисполнены до своего избрания, а чтобы предназначить их для указанного служения. А после того, как Филипп диакон обратил некоторых людей в Самарии, Петр и Иоанн отправились туда, книга «Деяния апостолов», 8 глава, 17 стих, и возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. И это право имел не только апостол, но и пресвитер. Ибо апостол Павел говорит Тимофею, первое послание к Тимофею, 5 глава, 2 стих, «Рук ни на кого не возлагай поспешно», то есть никого не определяй поспешно к пастырскому служению. В первом послании к Тимофею, 4 глава, 14 стих, мы читаем, что все собрание пресвитеров возложило руки на Тимофея, но это следует понимать так, что кто-то сделал это по поручению собрания, вероятнее всего, их председателя собрания, каковым, может быть, был сам апостол Павел. Ибо в своем втором послании к Тимофею, 1 глава, 6 стих, он напоминает ему «возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Из чего, между прочим, видно, что под Святым Духом подразумевается не третье лицо в Божественной Троице, а дарования, необходимые для пастырского служения. Мы читаем также, что на апостола Павла были дважды возложены руки. Один раз Ананием в Дамаске, книга «Деяния апостолов», 9 глава, 17-18 стих, при крещении Павла, а второй раз книга «Деяния апостолов», 13 глава, 3 стих, в Антиохии, когда он впервые был послан проповедовать. Применение этой церемонии при назначении пастыря имело целью обозначить то лицо, которому давалось соответствующее право. Но если бы какой-нибудь христианин имел право учить раньше, еще до своего перехода в христианство, то его крещение не давало ему никакого нового права, лишь побудило бы его проповедовать истинное учение, то есть правильно использовать свое право. И поэтому возложение рук было бы не нужно, так как для этого достаточно было одного крещения. Всякий же суверен еще до принятия им христианства имел власть учить и назначать учителей, поэтому христианство не давало ему никакой новой власти, а лишь наставляло его на путь обучения истине. И, следовательно, суверены не нуждались в специальном возложении рук, помимо возложения рук при крещении, которое уполномочивало бы их выполнять какую-нибудь часть пастырских функций, как крещение и посвящение. И если в эпоху Ветхого Завета, пока верховная власть находилась в руках первосвященника, только он один имел право посвящать, то дело обстояло иначе, когда верховная власть перешла к царям. Ибо мы читаем 3 книга царств, 8 глава, что Соломон благословил народ, освятил храм и произнес ту публичную молитву, которая служит образцом для подобных молитв при освящении христианских церквей и часовен, из чего явствует, что он обладал не только правом церковного управления, но и правом исполнять церковные функции. Гражданский суверен, если он христианин, глава церкви в своих владениях. Из этого соединения в лице христианских суверенов политических и церковных прав вытекает, что христианские суверены имеют над своими подданными всю ту власть, которая может быть дана человеку, дабы он управлял внешними действиями людей как в области политики, так и в области религии, и что эти суверены могут издавать такие законы, какие они сами сочтут наиболее целесообразными для управления своими подданными, поскольку они образуют церковь, ибо как государство, так и церковь образуют одни и те же люди. Поэтому, если этим суверенам угодно, они могут, как это и делают сейчас многие христианские короли, поручить управление своими подданными в делах религии папе, Но тогда папа подвластен в этих вопросах им, и он выполняет это поручение на чужой территории юри цивили, то есть именем гражданского суверена, а не юри дивина, то есть именем Бога, и он поэтому может быть освобожден от этой должности, когда суверен сочтет это необходимым для блага своих подданных. Точно так же, если суверенам угодно, они могут поручить заботу о религии одному верховному пастырю и собранию пастырей и дать им ту власть над церковью или одному над другими, какую они сочтут наиболее подходящей, и жаловать им по своему усмотрению почетные титулы епископов, архиепископов, священников или пресвитеров и устанавливать для них источники доходов, будь то десятины или другие источники, какие им будет угодно, ибо все, что они делают, делают по указаниям своей совести и отвечают за это лишь перед Богом. Только гражданскому суверену принадлежит право назначать судей и толкователей канонических писаний, ибо только он один придает им силу законов. Точно так же, только он придает силу отлучениям, которыми пренебрегали бы, если бы они не сопровождались такими законными наказаниями, которые способны смирить упорных отступников и заставить их объединиться с остальной церковью. Короче говоря, гражданский суверен имеет верховную власть во всех делах, как церковных, так и гражданских, поскольку дело касается действий и слов, ибо только они одни известны и могут быть предметом обвинения, а над тем, что не может быть предметом обвинения, нет судей, кроме Бога, ведающего сердцами. И эти права неотъемлемы от верховной власти как монархов, так и верховных собраний, ибо те, кто являются представителями христианского народа, суть представители церкви, так как церковь и христианское государство одно и то же. Рассмотрение книги кардинала Беллармино «De Summa Pontifice». Хотя то, что я сказал здесь и в других местах этой книги, достаточно ясно обосновывает верховную власть христианских суверенов, однако так как общее притязание римского папы на эту власть было поддержано главным образом, и, я думаю, так сильно, как только это возможно, кардиналом Беллармином и в его полемическом сочинении «De Summa Pontifice» о верховном священнике, то я счел необходимым подвергнуть разбору по возможности кратко его основания и силу его рассуждения. Книга первая. Из пяти книг, написанных им на эту тему, первая содержит три вопроса. Сначала разбирается вопрос о том, какая из форм правления – монархическая, аристократическая или демократическая – является наилучшей, причем автор приходит к заключению, что наилучшей является не какая-либо одна из них, а лишь смешанная из всех трех. Вторым разбирается вопрос о том, какая из этих форм правления является наилучшей для церкви, причем автор высказывается за смешанную, но более приближающуюся к монархии. В-третьих, обсуждается вопрос о том, занимал ли апостол Петр в этой смешанной монархии место монарха. Что касается первого вопроса, то я уже достаточно доказал в главе 18, что все правительства, которым люди обязаны повиноваться, являются неразложимыми и абсолютными. В монархии верховная власть принадлежит лишь одному человеку, и все другие люди, имеющие какую-нибудь власть в государстве, имеют ее лишь по его полномочию и, пока ему угодно, и осуществляют ее его именем. При аристократии же и демократии имеется лишь одно верховное собрание с той же властью, которое в монархии принадлежит монарху и является не смешанной, а абсолютной верховной властью. Там же, где одна из форм правления уже установилась, не приходится рассуждать о том, какая из трех форм правления наилучшая, а всегда следует предпочитать поддерживать и считать наилучшей существующую, ибо делать что-нибудь, что может привести к неспровержению существующей формы правления, значит противоречить как естественному, так и положительному божественному закону. Кроме того, вопрос о том, какая форма правления наилучшая, не имеет никакого отношения к власти пастыря, за исключением того случая, когда он обладает гражданской верховной властью, ибо пастыри призваны не управлять людьми приказами, а лишь учить их и убеждать доводами, предоставляя своим слушателям решать, принимают они или отвергают преподанное им учение. Действительно, монархия, аристократия, демократия обозначают для нас три вида суверенов, а не три вида пастырей, или, как мы можем сказать, три вида отцов семейств, а не три вида школьных учителей их детей. Поэтому второе заключение относительно лучшей формы правления церкви не имеет никакого отношения к вопросу о власти папы вне его собственных владений, ибо во всех других государствах его власть, если он вообще имеет какую-либо, есть лишь власть школьного учителя, а не власть отца семейства. В качестве основного аргумента в пользу своего третьего заключения, а именно, что апостол Петр был монархом в церкви, он приводит место из апостола Матфея, 16 глава, 18-19 стихи, «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою» и так далее. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Однако при ближайшем рассмотрении это место доказывает, что Церковь Христа имеет своим фундаментом один лишь догмат, а именно тот, который, будучи признан Петром от имени всех апостолов, дал повод нашему Спасителю произнести цитированные выше слова. Чтобы ясно понять, о чем идет речь, мы должны принять во внимание, что Спаситель самолично через Иоанна Крестителя и своих апостолов проповедовал лишь один догмат веры, что Он есть Христос, так что все другие догматы веры являются таковыми лишь поскольку они зиждутся на этом фундаменте. Первым начал Иоанн, Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих, проповедуя лишь «приблизилось Царство Небесное». Затем проповедовал то же самое наш Спаситель, Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. И в заповеди, данной Иисусом своим 12 апостолам, Евангелие от Матфея, 10 глава, 7 стих, говорится о проповедании лишь этого догмата. Это был основной догмат, то есть фундамент церковной веры. Впоследствии, когда апостолы вернулись к Иисусу, он спросил их всех, Евангелие от Матфея, 16 глава, 13-14 стихи, а не одного лишь Петра, «За кого люди почитают меня?» И апостолы ответили, что одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Тогда Иисус снова спросил их всех, не только Петра, «А вы за кого почитаете меня?» На это апостол Петр ответил за них всех, «Ты Христос, Сын Бога Живого», что является, как я сказал, основой веры всей Церкви. Это дало повод нашему Спасителю сказать, «На сём камне я создам Церковь мою». Из этого очевидно, что под краеугольным камнем Церкви подразумевается основной догмат церковной веры. Но почему же, возразит кто-нибудь, наш Спаситель вставляет слова «Ты, Петр»? Если оригинал этого текста был бы переведен дословно, то легко было бы видеть основание указанной вставки. Мы должны принять во внимание, что апостол Симон имел прозвище «камень», что по-сирийски будет «кефас», а по-гречески «петрос». То есть до того, как стать подвижником Христа и одним из 12 апостолов, Петр носил имя Симон. Наш Спаситель поэтому после признания Петром основного догмата сказал, намекая на имя последнего, следующее. «Ты камень, и на этом камне я создам церковь мою». Это все равно, как если бы он сказал, этот догмат, что «я есть Христос», есть основа всей той веры, которую я требую от всех тех, кто должен стать членами моей церкви. Такой намек на имя собеседника не является необычным в обиходной речи. Однако странно и неясно выглядела бы речь нашего Спасителя, если бы он, намереваясь воздвигнуть свою церковь на личности апостола Петра, сказал бы «Ты – камень, на сём камне я создам церковь мою», когда следовало ясно и недвусмысленно сказать «На тебе я создам церковь мою». При этом обороте намек на имя Петра все еще сохранялся бы. А что касается следующих слов «я дам тебе ключи Царства Небесного» и так далее, то это не больше того, что наш Спаситель дал также остальным своим ученикам. Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих. «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Однако, как бы мы ни толковали эти тексты, несомненно, что пожалованная здесь власть принадлежит всем верховным пастырям, а таковыми являются все христианские гражданские суверены в их собственных владениях. И это в такой степени верно, что если бы апостол Петр или сам наш Спаситель склонил кого-нибудь из суверенов к тому, чтобы уверовать в него и признать его царство, то ввиду того, что его царство не от мира сего, он предоставил бы верховную заботу об обращении своих подданных одному лишь этому суверену, или же должен был бы лишить его верховной власти, неотделимой частью которой является право учить. И этого достаточно для опровержения выводов первой книги, где Белармин стремится доказать, что апостол Петр был всеобщим монархом церкви, то есть монархом всех христиан мира. Книга вторая. Вторая книга содержит два заключения, а именно, что апостол Петр был епископом Рима и здесь умер, и что римские папы являются его преемниками. Оба этих положения оспаривались другими исследователями, но предположим, что они оба верны. Однако, если под римским епископом следует разуметь или монарха церкви, или верховного пастыря, то епископом был не Сильвестр, а Константин, который был первым императором-христианином. Подобно Константину, все другие императоры-христиане были по праву верховными епископами Римской империи. Я говорю «Римской империи», а не всего христианства, ибо все другие христианские суверены имели тоже право, как право неотделимое от их верховной власти, на их различных территориях. И это служит ответом на его вторую книгу. Книга третья. В третьей книге Белармин обсуждает вопрос о том, является ли папа антихристом. Я, со своей стороны, не вижу никаких доводов за то, чтобы папа был антихристом в том смысле, в каком Писание употребляет это слово, и не желаю пользоваться аргументом от качества антихриста, чтобы оспаривать власть, которую осуществляет или осуществлял папа во владении другого монарха или государства. Ясно, что пророки Ветхого Завета предсказывали, а евреи ждали прихода Мессии, то есть Христа, который восстановил бы среди них Царство Божие, отвергнутое ими во время Самуила, когда они потребовали царя, как у прочих народов. Это ожидание подвергало евреев опасности поддаваться обману таких людей, которые обладали как достаточным честолюбием, чтобы пытаться приобрести это царство, так и достаточной ловкостью, чтобы обмануть народ кажущимися чудесами, ханжеством или правдоподобными речами и учением. Вот почему наш Спаситель и его апостолы предостерегали людей от лжепророков и лжехристов. Лжехристами являются те, кто выдает себя за Христа, не будучи таковым, подобно тому, как когда вследствие раскола в церкви выбирают двух пап, каждый называет другого антипапой или лжепапой. Поэтому антихрист в собственном значении слова имеет два существенных признака. Один, что он не признает Иисуса Христом, а другой, что он признает Христом себя. Первый признак указан апостолом Иоанном в его первом послании, 4 глава, 3 стих, «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста». А второй выражен в словах нашего Спасителя, Евангелие от Матфея, 24 глава, 5 стих, «Многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос». И опять, стих 23, «Если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте». Поэтому антихрист должен быть лжехристом, то есть одним из тех, кто будет выдавать себя за Христа. Из этих двух признаков, а именно непризнание Иисуса Христом и выдавание себя за Христа, следует, что антихрист должен также быть противником истинного Христа Иисуса, что является другим обычным значением слова «антихрист». Но среди этих многих антихристов имеется один особый антихристос. Антихрист, как определенное лицо, а не неопределенный некий антихрист. Однако, ввиду того, что римский папа не выдает себя за Христа и не отрицает, что Иисус есть Христос, я не понимаю, как можно его называть антихристом. Ведь под этим словом подразумевается не тот, кто ложно выдает себя за главного наместника Христа, а лишь тот, кто выдает себя за Христа. Имеется еще указание на время, в которое должен объявиться этот особый антихрист, как, например, Евангелие от Матфея, 24 глава, 5 стих, что тогда этот мерзкий опустошитель, реченный через пророка Даниила, книга пророка Даниила, 9 глава, 27 стих, будет стоять на святом месте и будет великая скорбь, какой не было с начала мира и не будет. Так что, если бы не сократились те дни, не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Евангелие от Матфея, 24 глава, 22 стих. Но эта скорбь еще не пришла, ибо непосредственно за ней, стих 29, должны померкнуть солнце и луна, и звезды должны падать с неба, и поколебаться небеса, и должен прийти снова на облаках со славой наш Спаситель. Следовательно, Антихрист еще не пришел, между тем, как многие папы уже приходили и уходили. Правда, присваивая себе право давать законы всем христианским королям и народам, папа незаконно захватывает царство мира сего, чего Христос не брал на себя. Однако папа делает это не как Христос, а за Христа, что не является признаком антихриста. Книга четвертая. В четвертой книге Белармин выставляет три положения в доказательство того, что папа есть верховный судья во всех вопросах веры и нравственности, что означает то же, что сказать, будто он является абсолютным монархом всех христиан мира. Первое положение – решения папы непогрешимы. Второе – папа имеет власть издавать законы и наказывать тех, кто их не соблюдает. Третье – наш Спаситель перенес всю церковную юрисдикцию на папу римского. тексты относительно непогрешимости папских суждений в вопросах веры. В пользу непогрешимости суждений папы Белармин цитирует Писание, прежде всего Луку, 22 глава, 31-32 стихи. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Согласно толкованию Белармина, это место будто бы говорит за то, что Христос дал здесь Симону Петру две привилегии. Одна, что ни его вера, ни вера кого-либо из его преемников не оскудеет. Другая, что ни он, ни кто-либо из его преемников никогда не вынесут ошибочного решения по вопросам веры или нравственности, а также решения, противоречащего решению предыдущего папы, что является странным и натянутым толкованием. Однако тот, кто внимательно прочтет эту главу, найдет, что нет другого места во всем Писании, которое бы так говорило против власти папы, как именно это. Первосвященники и книжники хотели погубить нашего Спасителя в праздник Пасхи, и Иуда уже носился с мыслью о предательстве. И вот настал день, когда надлежало заколоть пасхального агнца, и наш Спаситель справлял праздник вместе со своими апостолами, которым он сказал, что уже не будет это делать до прихода Царства Божия, и одновременно он сказал им, что один из них предаст его. И они начали спрашивать, кто из них сделает это, и одновременно, ввиду того, что следующую Пасху их учитель намеревался справлять, когда он будет царем, начался между ними спор, кто тогда должен первенствовать. Поэтому наш Спаситель сказал им, что цари народов господствуют над своими подданными и называются именем, означающим по-древнееврейски «благодетели», но он не может быть таким к ним, и они должны стараться служить друг другу. Дальше. Стих 29. Он продолжает: «Я завещаю вам, как завещал мне отец мой, царство. Да едите и пиете за трапезой моею и сядете на престолах судить 12 колен Израилев». И после этого, стихи 31-32, обращаясь к апостолу Петру, он говорит: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, заметьте это, утверди в этой вере твоих братьев». На это апостол Петр ответил: «Как тот, кто не ждет власти в этом мире, Господи, с тобой я готов в темницу и на смерть идти». И всего этого очевидно, что апостолу Петру не только не было дано никакого права судопроизводства в этом мире, но наоборот, ему было дано поручение учить других апостолов, что они также не должны иметь такого права. А что касается непогрешимости окончательных приговоров апостола Петра в вопросах веры, то на основании приведенного текста можно лишь вывести, что Петр и впредь сохранит свою веру в этом пункте, а именно, что Христос снова придет и будет обладать царством в день суда, причем этот дар не был дан этим текстом всем его преемникам, ибо мы видим, что они претендуют на царство в существующем ныне мире. Второй текст, на который ссылается Белармин, это Матфей, 16 глава, 18 стих: «Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Чем лишь доказано, как я уже показал в этой главе, что врата ада не одолеют признание Петра, давшего повод к этой речи, а именно признание, что Иисус есть Христос, Сын Бога. Третий текст — это Иоанн, 21 глава, 17 стих. «Паси овец моих». Содержит лишь поучение «учить». И если мы примем, что все остальные апостолы подразумеваются под словом «овцы», тогда это верховное право учить. Но это было для того времени, когда еще не было христианских суверенов, уже имевших это верховное право. Однако я уже доказал, что христианские суверены являются в своих владениях верховными пастырями, установленными для этого в силу своего крещения, хотя и без специального возложения рук. Поэтому возложение рук как церемония для обозначения лица уполномоченного учить, чему ему угодно, не нужна, когда это лицо уже обозначено тем, что отмечено абсолютной властью над своими подданными. В самом деле, я уже раньше показал, что суверены в силу своего сана являются верховными учителями, и поэтому они своим крещением обязываются учить христианству. Если они терпят, чтобы другие учили их народ, то они это делают, рискуя своей собственной душой. Ибо именно от главы семейства Бог будет требовать отчета в том, как он наставлял своих детей и слуг. Именно об Аврааме, а не о его преемнике, Бог говорит. Книга Бытие, 18 глава, 19 стих. «Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Четвертое место, на которое ссылается Белармин, это Исход, 28 глава, 30 стих. «На наперсник судный возложи Урим и Тумим». Последние слова, говорит Белармин, истолкованы Септуагинте как «дилосин кае алефаен», то есть очевидность и истина. Отсюда он заключает, что Бог дал первосвященнику очевидность и истину, что почти равно непогрешимости. Но все равно, говорит ли этот текст за то, что священнику даны были сама очевидность и истина, или этот текст является лишь напоминанием ему о том, что он должен точно все знать и праведно судить, все же, раз это дано первосвященнику, значит, это дано гражданскому суверену, ибо именно гражданским сувереном под верховным владычеством Бога был первосвященник в государстве Израиля. Следовательно, этот текст является доказательством в пользу того, что даром очевидности истины, то есть верховной властью над своими подданными в церковных делах, обладают гражданские суверены, то есть этот текст говорит против притязаний папы на эту власть. Таким образом, мы рассмотрели все те тексты, которые Белармин приводит в пользу непогрешимости суждений папы в вопросах веры. Тексты относительно непогрешимости суждений папы в вопросах нравственности. В пользу непогрешимости суждений папы в вопросах нравственности Белармин ссылается на текст из Иоанна, 16 глава, 13 стих, «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину», где, говорит Белармин, «под всякой истиной подразумевается, по крайней мере, всякая истина, необходимая для спасения». Но этим ограничением он приписывает папе не больше непогрешимости, чем любому человеку, исповедующему христианство и не заслуживающему осуждения. Ибо если человек ошибается в каком-нибудь пункте, не ошибаться в котором необходимы условия спасения, то он не может спастись, так как необходимым условием спасения является лишь то, без чего невозможно спастись. Каковы эти пункты, я выясню в следующей главе на основании Писания. Здесь я лишь скажу, что если бы мы и допустили, что папа абсолютно не может учить чему-нибудь ошибочному, из этого еще не следовало бы, что это дает ему право судопроизводства во владениях другого монарха. Разве только мы полагали бы, что человек обязан по совести поручать всякое дело лучшему мастеру, даже и в том случае, когда он уже предварительно обещал эту работу другому. Помимо ссылок на тексты, Белармин рассуждает и доказывает следующим образом. Если бы папа мог ошибаться в том, что необходимо для спасения, то это значило бы, что Христос недостаточно позаботился о спасении церкви, ибо он заповедал церкви следовать руководству папы. Однако этот довод был бы убедителен лишь в том случае, если бы автор показал, когда и где Христос заповедал это или вообще упоминает о папе. В самом деле, если бы мы даже допустили, что все, что было дано апостолу Петру, дано папе, нельзя, однако, считать закономерным повиновение папе в тех случаях, когда его повеления противоречат постановлениям законного суверена, повинующегося, так как в Писании никому не заповедано повиноваться апостолу Петру. Наконец, не церковь не объявила, что папа является гражданским сувереном всех христиан мира, ни сам папа не провозгласил себя таковым, поэтому не все христиане обязаны признавать его право суда в вопросах нравственности. Ибо гражданская верховная власть и высшее право суда по вопросам нравственного поведения – суть одно и то же. А творцы гражданских законов не только объявляют, но и устанавливают то, что соответствует и что не соответствует законам в человеческих действиях. Ибо правильность и неправильность человеческих нравов зависят исключительно от того, соответствуют или не соответствуют они закону суверена. И поэтому, когда папа притязает на верховенство в вопросах нравственности, он учит людей не повиновению их гражданским суверенам, что является ошибочным учением, противоречащим многим переданным нам в Писании правилам нашего Спасителя и его апостолов. В доказательство того, что папа имеет власть издавать законы, Белармин ссылается на многие тексты, прежде всего на Второзаконие, 17 глава, 12 стих. «А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служение перед Господом, Богом твоим, или судьи, тот должен умереть. Итак, истреби зло от Израиля». В ответ на это мы должны напомнить, что первосвященник вслед и непосредственно за Богом был гражданским сувереном, и все судьи должны были быть установлены им. Приведенные слова поэтому имеют следующий смысл. Человек, который поступит так дерзко, что не послушает гражданского суверена, который будет в те дни, или кого-нибудь из его чиновников при исполнении его обязанностей, этот человек должен умереть и так далее, что говорит определенно в пользу гражданской верховной власти против всемирной власти папы. Во-вторых, он ссылается на Матфея, 16 глава. «И что свяжешь» и так далее. Причем Белармин это связывание толкует в том смысле, в каком говорится Евангелие от Матфея, 23 глава, 4 стих, о книжниках и фарисеях. «Связывают бремена тяжелые и неудобно носимые, возлагают на плечи людям». И под этими словами, говорит Белармин, подразумевается создание законов, и отсюда он заключает, что папа может издавать законы. Но этот текст тоже говорит в пользу законодательной власти гражданских суверенов, ибо книжники и фарисеи сидели на Моисеевом седалище, а Моисей непосредственно под Богом был сувереном народа израильского. Поэтому наш Спаситель заповедал делать все то, что они прикажут, но не все то, что они будут делать, то есть повиноваться их законам, но не подражать их делам. Третий текст, на который ссылается Белармин, это Иоанн, 21 глава, 17 стих. «Паси овец моих». Но это не вручение законодательной власти, а лишь повеление учить. Составлять законы есть дело главы семьи, который выбирает домашнего священника по своему усмотрению, точно так же, как по своему усмотрению он выбирает школьного учителя для своих детей. Четвертый текст, на который Белармин ссылается, а именно Иоанн, 20 глава, 21 стих, говорит прямо против него. «Ибо там сказано, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Но наш Спаситель был послан, чтобы искупить своей смертью грехи тех, кто уверует в Него, и своей проповедью и проповедью своих апостолов приготовить верующих к вступлению в Царство Божие, о котором Он сам говорит, что оно не от мира сего, и о будущем пришествии, о котором Он учил нас молиться, хотя отказывался, книга «Деяния апостолов», 1 глава, 6-7 стих, говорить своим апостолам, когда оно придет, и по пришествии которого 12 апостолов будут сидеть на 12 тронах, каждый из которых, может быть, будет так же высок, как трон апостола Петра, чтобы судить 12 колен Израилевых. Так как Бог Отец послал нашего Спасителя не для того, чтобы издавать законы в существующем мире, мы можем из приведенного текста заключить, что наш Спаситель послал апостола Петра точно так же не для того, чтобы издавать законы, а чтобы убедить людей ждать с твердой верой его второго пришествия, а до того времени, если они подданные, повиноваться своим государям, а если они государи, верить самим и всеми имеющимися средствами побудить к тому же своих подданных. Это обязанность епископа. Поэтому этот текст, в противоположность тому, что хочет доказать кардинал Белармин, является наиболее сильным доводом в пользу объединения верховной церковной власти с верховной гражданской. Пятая ссылка — это Деяния апостолов, 15 глава, 28-29 стих. «Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого, воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленины, и блуда». Слова «возлагать бремя» кардинал Белармин приводит как доказательство того, что апостолы обладали законодательной властью. Однако кто из читавших этот текст может утверждать, что употребляемый здесь апостолами способ выражения не может быть употреблен так же хорошо при даче совета, как и при составлении закона? Стиль закона — мы приказываем, но мы считаем за благо, есть обычный стиль тех, кто даст лишь совет. И те, кто дает совет, возлагает бремя, хотя это бремя является условным. То есть те, кому этот совет дается, берут на себя это бремя лишь в том случае, если они хотят достичь своих целей. И таковым именно является бремя воздержания от удавленины и блуда. И это бремя не абсолютно, но рекомендовано на тот случай, если те, кому это советуют, не желают грешить. Я раньше показал, глава 25, что закон тем отличается от совета, что основанием для него является намерение и благо того, кто его предписывает, между тем, как основанием для совета является намерение и благо того, кому этот совет дается. В нашем же случае апостолы ставят своей целью не собственное благо, а благо обращенных язычников, именно их спасение. Ибо апостолы получат свою награду за приложенные ими усилия в наставлении обращенных язычников, независимо от того, послушаются ли те этих наставлений или нет. Таким образом, постановления совета апостолов были не законами, а советами. Шестой текст, на который ссылается Белармин, это послание к римлянам, 13 глава, 1 стих, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога». Под этими властями, говорит Белармин, подразумеваются не только мирские князья, но и князья церкви. На это я отвечаю прежде всего, что князья церкви — лишь те, кто одновременно и гражданские, и суверены, причем их церковная власть не выходит за пределы их гражданской верховной власти. Вне же этих пределов они могут считаться учителями, но не князьями. Ибо если бы апостол полагал, что мы должны быть покорны как нашим князьям, так и папе, то он учил бы нас тому, что Христос сам объявил невозможным, а именно служить двум господам. И хотя апостол в другом месте говорит «я пишу это», отсутствуя, дабы присутствуя не прибегнуть к мерам строгости согласно власти, которую дал мне Господь. Это не значит, что он претендует на власть приговаривать кого-нибудь к смертной казни, тюремному заключению, изгнанию, битью кнутом или денежному штрафу. Каковы и меры, суть наказания. Под мерами строгости может подразумеваться лишь отлучение от церкви, которое без содействия гражданской власти сводится лишь к тому, что верующие избегают общества отлученного и имеют с ним не больше дела, чем с язычником и мытарем. Во многих случаях такое отлучение могло грозить большими бедствиями отлучающему, чем отлученному. Седьмая ссылка Белармина — это первое послание Коринфянам, 4 глава, 21 стих. «С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости». Но и здесь под жезлом подразумевается не власть должностного лица наказывать преступников, а лишь власть отлучения от церкви, являющаяся по своей природе не наказанием, а лишь возвещением наказания, которое наложит Христос, когда он будет владеть своим царством в день страшного суда. Да и тогда оно будет не наказанием в собственном смысле, какому подвергается подданный за нарушение закона, а местью, которой подвергается враг или мятежник, отрицающий право нашего Спасителя на царство. Таким образом, и этот текст не доказывает, что епископ, не являющийся одновременно гражданским сувереном, обладает законодательной властью. Восьмая ссылка Белармина — это первое послание к Тимофею, 3 глава, 2 стих. «Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен», что является, говорит Белармин, законом. Я полагал, что никто не мог создавать законы для церкви, кроме ее монарха, апостола Петра. Но если мы даже допустим, что это правило было оставлено властью апостола Петра, я все же не вижу основания, почему предпочтительнее называть это правило законом, чем советом, принимая во внимание, что Тимофей был не подданным, а учеником апостола Павла, и паство, порученное заботам Тимофея, состояло не из его подданных в царстве, а из его учеников в школе Христа. Если все правила, которые апостол Павел преподает Тимофею, являются законами, то почему также не считать законом наставления «впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего»? И почему также не считать законами правила, предписываемые хорошими врачами? Однако не повелительная форма выражения делает какое-нибудь правило законом, а лишь абсолютная покорность того лица, которому это правило адресовано. Точно так же и приводимый Белармином 9 текст из того же послания к Тимофею, 5 глава, 19 стих. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях», является не законом, а мудрым правилом. Десятая цитата Белармина взята из Евангелия от Луки, 10 глава, 16 стих. «Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергается». Нет никакого сомнения в том, что отвергающий совет тех, кто был послан Христом, отвергает этим совет самого Христа. Однако кто в наше время является посланным Христа, если не те, кто назначен пастырями законной властью? А кто является законно назначенным, если он не назначен верховным пастырем? А кто же, будучи назначен в христианском государстве верховным пастырем, не является назначенным властью суверена этого государства? Из этого текста поэтому следует, что тот, кто слушает своего христианского суверена, слушается Христа, а тот, кто отвергает учение, поощряемое его христианским королем, отвергает учение Христа, то есть следует обратное тому, что намерен доказать на основании этой цитаты Белармин. Но все это не имеет ничего общего с законом. Более того, если христианский король выступает в роли пастыря и учителя своих подданных, он этим не делает свои учения законами. Он не может обязать людей верить, хотя, как гражданский суверен, он может создать законы, соответствующие его учению, эти законы могут обязать людей к определенным действиям, а иногда и к таким, которые люди без их законов не совершали бы и которые суверен не должен был бы предписывать. Когда такие действия предписаны, они являются законами, А те внешние действия, которые совершаются из повиновения этим законам без внутреннего одобрения, являются действиями суверена, а не подданного, являющегося в этом случае простым инструментом, лишенным всякого собственного побуждения и совершающим свои действия только потому, что Бог заповедал повиноваться законам. 11-м доводом Белармина является всякий текст, где апостол облекает свой совет в форму, в которой люди привыкли выражать приказание, или где апостол обозначает следование его совету словом «повиновение». Поэтому, прежде всего, цитируется первое послание Коринфянам, 11 глава, 2 стих. «Хвалю вас, братья, что вы держите предание так, как я передал вам». В греческом оригинале сказано «хвалю вас, что вы держите то, что я передал вам, так как я передал вам», что далеко не обозначает, будто эти правила были законами или чем-либо иным, кроме добрых советов. А текст из первого послания к Фессалоникийцам, 4 глава, 2 стих, «Вы знаете, какие мы дали вам заповеди», которому в греческом тексте соответствуют слова «парангелиас эдокамен», что равнозначно «парадокамен», что мы передали вам. Так же, как и выше приведенный текст, не доказывает, что предания апостолов были чем-либо иным, как добрыми советами. Хотя в 8 стихе сказано «не покорный, не покорен ни человеку, но Богу». Ибо наш Спаситель пришел сам не для того, чтобы судить, то есть не для того, чтобы быть царем в этом мире, а чтобы пожертвовать собой ради грешников и оставить учителей в своей церкви, которые вели бы, но не тащили бы людей к Христу, не приемлющему никогда вынужденных действий, которым только и приводят законы, а лишь внутреннее обращение сердца. Последнее же производится не законом, а советом и учением. Далее кардинал Белармин цитирует второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 14 стих, «Если же кто не послушает слова нашего во всем послании, того имейте на замечание и не общайтесь с ним, чтобы устыдить его», где он из слова «повиноваться» делает заключение, что это послание было законом для фессалоникийцев. Послания императора были в самом деле законами. Если поэтому послание апостола Павла было бы также законом, то фессалоникийцы должны были бы повиноваться двум господам. Однако слову «повиноваться» соответствует в греческом оригинале слово «ипокуей», означающее «послушать или осуществлять», что применимо не только к тому, что приказано человеком, имеющим право наказывать, но также и к тому, что дано нам в качестве совета для нашего собственного блага. Вот почему апостол Павел не предлагает неповинующегося убить или бить, или заключить в тюрьму, или подвергнуть денежному штрафу, каковы меры мог бы принять законодатель, а лишь предлагает не общаться с ним, чтобы устыдить его. Из этого видно, что христианам внушала страх не власть апостола, а его репутация среди верующих, ибо перед ним христиане испытывали благоговейный трепет. Последняя ссылка Белармина — это послание к евреям, 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет». Но и здесь под повиновением подразумевается следование их советам, ибо основанием для нашего повиновения указываются не воля и приказания наших пастырей, а наше собственное благо, так как эти пастыри пекутся о спасении наших душ, а не об увеличении собственного могущества и власти. Если бы тут подразумевалось, что все, чему пастыри учат, есть закон, тогда законодательную власть имел бы не только папа, но каждый пастырь в своем приходе. Кроме того, те, кто обязан повиноваться своим пастырям, не имеют права подвергать испытанию их приказания. Что же тогда скажем по поводу правила, преподанного нам апостолом Иоанном? Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 1 стих. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Ясно, следовательно, что мы можем оспаривать учение наших пастырей, но никто не может оспаривать закон. Все согласны, что постановления гражданских суверенов являются законами. И если кто-нибудь, помимо суверена, мог бы составлять законы, то всякое государство, а следовательно и всякий мир и правосудие перестали бы существовать, что противоречило бы всем законам, как божественным, так и человеческим. Поэтому ни из этого, ни из какого-нибудь другого текста Писания нельзя почерпнуть доказательства в пользу того, будто постановления Папы имеют силу закона даже там, где он не обладает гражданской верховной властью.